Псалом 37 занимает в Шестопсалме второе место. Это псалом покаянный, третий. Псалом Давида «В напоминание». Ближе к тексту «Чтобы помнить», возможно, «Чтобы совершить память». Моисею Господь сказал о жертвеннике на месте, где я совершу память имени моего. Господь совершает память, и человек, молящийся и жертвующий, совершает память. Совершу память имени твоего во всяком роде и роде. Что-то очень важное и даже торжественное должен человек себе напомнить, совершая память. Что такое это важное? А это покаяние. Самое чудесное явление, которое может быть человеком в его сознательной жизни. Нельзя человека научить покаянию. Заразить его этим нельзя. Подготовить себя человек может постом и молитвой. Но волевым усилием добиться покаяния человеку не дано. Поскольку это такое таинственное событие в жизни человека, то, чтобы хотя бы понять, о чем идет речь, нужно читать покаянные псалмы. Вот второй псалом, шестопсалме, он покаянный. «Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, не же гневом Твоим накажешь и меня». В оригинальном тексте, я имею в виду текст на еврейском языке, немножко иначе. «Господи, не в гневе Твоем, да обличишь меня». Чувствуете разницу? «Обличи меня, и не в ярости Твоей, да накажешь меня». Давид знал, что такое гнев и ярость Божия, когда они обращены на грешных людей. Об этом Псалом 2. «Тогда скажет им Господь во гневе своем, и яростью своею смутит их». «Да обличишь, да накажешь». То есть Давид хочет беседы, хочет слова от Бога, он ищет Бога общения. Пусть они закончатся обличением. Пусть они закончатся наказанием, лишь бы удостоится слова от Господа. То есть не бежит человек, кающийся, от наказания и обличения. Наоборот, он всячески идет ему навстречу. Только просит, чтобы не в гневе и не в ярости. Господи, не в гневе Твоем да обличишь меня, и не в ярости Твоей да накажешь меня. Точно эти слова встречались в Псалме 6, точно такие же слова. И вслед за ними шло прошение о милости. А в Псалме 37 иное. Это то, о чем говорил апостол Павел. «Страшно впасть в руки Бога живого». Следующий стих. «Ибо стрелы Твои вошли в меня, и сошла на меня рука Твоя». «Вошла», «сошла» – это один глагол «нисходить» в разных формах. То есть создается противоречивый образ. Покаяние одновременно пронзает и гнетет. Таково чувство покаяния. Это пронзительный гнет. Ну, в обычной жизни такого не бывает. Я же говорил, что покаяние – это чудесное событие. Только через противоречивые образы можно его предъявить. Пронзительный гнет, пришедший сверху. И вот очень важная мысль, мы затрагивали этот вопрос – по-моему, на прошлой беседе, но чтобы понимать язык Священного Писания, необходимо помнить, что грех свой человек ощущает, как руку Яхве. Грех-то мой, а рука Божья на мне. Псалом 38, параллельное место. «Отклонят меня удары Твои, от противоборства руки Твоей я исчезаю». Тяжесть своей вины или тяжесть скорби человек ощущает как действие Божье, жесткое и ранящее. «Нет целого места в плоти моей от лица негодования Твоего. Нет мира в костях моих от лица греха моего». Негодование Твоего, греха моего. «Нет целого в плоти моей». Это что значит? А значит, бить больше некуда. Человек – это одна сплошная рана. И с этим связано затруднение, которое испытывал сам Господь Бог, когда направлял Израиль по нужному пути. Во что быть вам еще битыми. Вообще русским людям имеет смысл вспоминать эти слова. Сейчас тоже имеет смысл. Во что быть вам еще битыми? От подошвы ноги до головы вас целого места нет. Нет целого места в плоти моей от лица негодования твоего. То есть все мое существо – это рана. Нет мира. Мир шалом обозначает, если помните, что? Целостность, полноту. Нет мира в костях моих. Что такое мир? Еще раз скажем, это Псалом 36, итог жизни человека. То есть тот, кто прожил более-менее нормально, итог жизни человека есть мир. Нет мира в костях моих. Кости, как и в других псалмах, это строй души, ее костяк. Это тоже прием писания, когда через телесные члены обозначается устроение или способности души. Нет мира в костях моих от лица греха моего. Строй души лишился мира не действием Божьим, здесь говорится так, а перед лицом греха. Человек может долго пребывать в грехе, его не ощущая совершенно. Затем присутствие греха обнаруживается. Прежде всего, в чем грех имеет способность разрушать мир, лишать человека душевного здоровья, ну, причинять угнетение и боль. И это действие человек ощущает, будто он поражен от лица негодования Божьего, его стрелами, его рукой и прочее. Когда грех обнаружит свое присутствие через многообразные боли, это может стать началом покаяния. Грех обнаружит. Вот не чувствовали, заболело. И мы понимаем, почему болит. Начало покаяния может стать. Эти боли, страдания, может стать началом покаяния. Но может и не стать. Это особое состояние духа, когда никакое страдание и никакая скорбь не вразумляет человека или даже целый народ. В иудаизме Псалом 37 отнюдь не покаянный. Вот что пишет Раши. Следует произносить псалом в час беды, дабы напомнить святому благословенному. Это, оказывается, вот что мы тут делаем. Мы Богу напоминаем, что он должен делать. Что же? Богу благословен он о беде народа Израиля. Так, покаяние или не покаяние? Вот то, что я вам читаю. Покаяние. Псалом о покаянии, а у иудеев псалом читается не от имени частного лица. Это жалоба от лица народ. Мы вернемся еще к этой мысли. Такое состояние возможно, когда страдания и скорбь никак не вразумляют. Ибо вины мои превзошли голову мою. Вина, еще раз напоминаю, вина – это авон. Это вина и это наказание. Одно слово для вины или наказания. Это вина, и это также виновность, общая виновность всех людей, то есть первородный грех. Грех к греху, свой к первородному. Ибо вины мои превзошли голову мою, ну, превзошли голову, буквально перешли голову так, как переходят волны. Об этом в книге пророка Ионы описано, когда он из глубины Шеола, как будто в чреве большой рыбы, взывал к Господу, что волны пошли над его головой. Ибо вины мои превзошли голову мою. То есть кающийся чувствует себя как бы потонувшим в Шеоле, откуда его надо вытаскивать срочно, иначе смерть ему. Ибо вины мои превзошли голову мою, как ноша тяжкая, они стали тяжелы мне. Вот на этом остановимся. То есть тяжкая ноша, грехи стали тяжелы. Это оборот внутреннего содержания. То есть они вполне, до конца, совсем, стали тяжелы. И опять-таки тяжесть своей вины, человеческой, человек ощущает как действие Божие. Псалом 31, параллельное место. День и ночь была тяжела на мне рука твоя. Вот теперь спросим, а почему это так? Почему? Потому что тяжесть или боль греха человек ощущает как Божье присутствие. Вот она, диалектика покаянного чувства. Вина моя, а рука Божья. Почему? Потому что тяжесть греха человек ощущает как Божье присутствие. Поэтому покаяние – это чудесное состояние. Это Господь пришел. А Божье присутствие всегда есть милость. Но милость Божью человек может воспринимать диаметрально противоположным образом. Вот глагол, о котором сегодня упоминали, «ковед», означает «быть тяжелым». А существительное «ковод» того же корня – это «слава». Значит, глагол «ковед» имеет основное значение «быть тяжелым», «важным», «почтенным». В другой формации означает «прославить», «возвеличить», но «отягчить». Прославить, возвеличить и отягчить. Так вот, посещение божественной славы, оно производит действие по сердцу того, кого посещает. В истории исхода сказано, Бог отягчил сердце фараона, что можно понять, как сделал его обильным, даже почтенным от присутствия своей силы и славы. Однако фараон отягчил сердце свое. Бог отягчил сердце фараона. Он ему нечто дал, и все это превратилось в жесткую форму непокорности. Фараон отягчил сердце свое. То есть оно стало тяжким, значение упорным, жестким, не обращающимся к добру. Ощущение тяжести греха заставляет иного человека понять, что славен Бог, тяжела рука Божья. Еще раз, вот диалектика покаянного чувства. Грех мой, а рука Яхвы на мне. Потому что что это такое? А это Божье присутствие. И грех-то только виден на чем? На чистом. Это может стать началом покаяния, но может и не стать. То есть Бог обогащает человека своим посещением, дает почувствовать славу свою, а для человека это окаменение сердца. Повторюсь, что глагол в одной и той же формации – означает «славить» и «славиться» в одной и той же форме. «Славить» и «славиться». Как переводить? А по контексту. «Гордиться». Вот это словоупотребление очень значительно, потому что весомость Божьей славы вызывает чувство собственной греховной тягости. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот это ощущение тяжести греха может стать страданием, которым человек гордится. Ну, примерно как это происходит? В каких словах? Ну, очень упрощенно можно передать вот это устроение души. Никому не дано нести таких страданий и бед. В этом моя избранность и исключительность. Нужно терпеть и ждать достойной награды, когда положение кардинально изменится. Помните, Раши говорил, это время, имея в виду от Давида до 10 века нашей эры, почти 2000 лет. Это время день для народов и ночь для Израиля. Следовательно, когда-то будет наоборот. Когда настанет ночь для народов и день для Израиля. Поэтому будем терпеть, как бы нас не ломало. То есть при таком расположении духа никакое страдание не умудряет, не смиряет, не приводит к покаянию. Наоборот, надмевает, и человек становится все жестче и жестче. Так вот, Псалом 37-й покаянный учит, как обращать страдания не к гордости, а к покаянию. Лучше всего по запаху. Вы смердели, гноятся раны мои, от лица безрассудства моего. Вы смердели, но вспоминается образ смердящей страны, когда весь Египет смердел от того, что фараон отягчил свое сердце. То есть одно единственное человеческое сердце гордилось, а воняла вся страна. Что такое безрассудство? Безрассудство, ну, это почти технический термин, это то, что противоположно мудрости. Вот в книге «Притч» постоянно идет препоставление мудрости и безрассудства, или иначе переводят глупости. Вот таково чувство покаяния. Смердящий запах идет изнутри. Почему? А потому что ты поступал не мудро, а безрассудно. Я согбен, пострадав, если копся до конца. Я согбен и склонился совсем, ибо почки мои полны жжения, и нет целого места в плоти моей. Почки, когда во множественном числе употребляется соответствующий термин, вот в этом стихе почки. Вообще интересный термин сам по себе. Когда он в единственном числе употребляется, то это поясница. И этой частью тела обозначается некоторая способность души. То есть термин поясница может обозначать добрые качества, как упование. Поясница – это упование. И поясница – это глупость. Но будем иметь в виду, что жжение – это как будто почки жарят в живом теле. Вот таково чувство покаяния. И тело – почки, и доброе в душе – поясница, и дурное в душе – поясница. Все изнутри жжет. И почки в теле, и доброе в душе, и дурное в душе. Все жжет, как будто тебя жарят. Я оцепенел. Оцепенел, как будто охладел. Но это при внутреннем жжении человек охладел. Опять противоречивый образ. Почему? Потому что покаяние – это чудесное явление. Я оцепенел, охладел и сокрушен совсем. Рыкал от рычания сердца моего. Сердце рычит, и человек рыкает от того, что у него там внутри происходит. Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание сердца моего от Тебя не скрылось. Желание, интересное понятие, это и желание доброе, и похоть дурная, и вожделение гибельное. Вот в истории грехопадения сказано: увидела жена, что хорошо дерево, запретное, для пищи, и что желанно оно для тела. Господи, пред Тобой все желание мое, опять-таки, и похоть моя пред Тобой, и доброе, что у меня есть, желание, все. Пред Тобой все желание мое, и воздыхание сердца моего от Тебя не скрылось. Желание и воздыхание, что это такое? Что человек желает и о чем он воздыхает? Желание и воздыхание – это наш внутренний человек. Не скрылось, вот, говорит праведник. А грешный человек хочет обратного, как Каин. От лица твоего я скроюсь. То есть наш внутренний человек открыт пред Богом. Это знают все, знал Каин. Но мы должны еще захотеть. То есть так и так Господь видит нашего внутреннего человека, и желание, и воздыхание. Но мы должны еще захотеть, чтобы мой внутренний человек был открыт. Вот трудно человек подходит к покаянию. Сердце мое мечется. Сильный поэтический образ. Я не знаю, как перевести. Скорее всего, гуляет туда-сюда. Потому что сам глагол обозначает путешествовать или промышлять, как торговлей или ремеслом. Предпринимательством заниматься. Так вот, сердце мое гуляет туда-сюда. Оставила меня сила моя, свет очей моих, и того нет со мною. Итак, желание и воздыхание – это внутренний человек. Зрение и сила – это образ свободы. То есть сердце блуждает с места на место, а это безволие. Вот таково чувство покаяния, пожалуй, это больше, чем чувство. Оно за психологическими какими-то аналогиями. Это состояние. Человек как будто лишен свободы и воли. И это состояние есть пограничное. Вот предсмертное состояние есть пограничное, самое мучительное состояние. Пограничное между жизнью и смертью. Так вот, покаяние есть тоже такое пограничное состояние. «Любившие меня и ближние мои далеко от недуга моего стоят, и друзья мои вдалеке стали». То есть Давид оставлен и близкими, и ощущает, что и Богом оставлен. Это в Псалме 9. «Для чего, Господи, стоишь вдали?» То есть близкие отступили, а враги, соответственно, приступили. Совершенно верно. «И коварствуют, ищущие душу мою». Коварствуют, но переведено только по контексту. Вообще глагол неясного значения. Но так и понятно, что во всяком случае они действуют очень оригинальным способом, изощренно. Таким, что и слово из обиходного словаря не подберешь, что они творят. «И коварствуют, ищущие душу мою, и ищут зла моего». Ищут зла моего. То есть они выискивают, где для этого человека будет зло. То есть они изобретательно ищут мое больное место. «И коварствуют, ищущие душу мою, ищут зла моего, изрекают пагубу». Но кто изрекает пагубу? Это те, чья внутренность пагуба, как сказано в 5-м псалме. «О кознях весь день». Весь день – это на языке Писания «всегда». «О кознях весь день усердствуют». Усердствуют – это тщатся, поучаются, размышляют. То есть они подходят к причинению зла с той тщательностью, которая необходима, о чем человек тщится, блажен муж. О чем он тщится? Блажен муж тщится о Торе, в изучении Торы. «В Торе Господней», ну, в законе Господнем, но мы должны понимать, что это Тора. «В Торе Господней подщится день и ночь». Вот так, как, вот точно так, как человек всеми силами, помните, и читая вслух, и читая скорбным, стесненным голосом, с размышлением, со всяким-всяким усердием он изучает Тору. Вот точно так же, с таким же тщанием усердствуют те, кто ищет зла. «О кознях весь день тщатся. И я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих, и был как человек, который не слышит, и нет в устах его возражений. Я не глух и не нем, но я как глухой и немой. Я не имею в себе никакого ответа и возражения». Интересно. Это просто признак кающегося человека. Он безответен. Он не оправдывается, он не состоит в диалоге даже тем, кто нагло на него лжет. На него лгут, а он молчит. Вот кающийся человек, не возражает. Что же делать вот в этой ситуации? Можно догадаться. Ну, сложно, но можно. Вот что делать, когда ну все кругом против тебя, и тебя вот так вот в таком уже состоянии находится. С одной стороны, плачевно, а с другой стороны, вот Божье присутствие ты ощущаешь, как тяжелую руку. Что делать? «Тебя, Господи, дожидаю». Форма надежды, ждание. Помните? «На тебя, Господи, дожидаю. Ты ответишь, Адонай, Боже мой». Псалом 36. «Предай Господу путь твой и надейся на Него, и Он сделает». Вот слово «предай Господу» – это помните, какое конкретное значение имеет этот глагол? Перекатить. Вот как катают тяжелые камни, так Давид, он что, перекатил на Господа свою скорбь и свою печаль. «Ибо тебя, Господи, дожидаю, ты ответишь, Адонай, Боже мой». Пик покаянного псалма, на котором сошлись все чувства и страсти. Это надо ждать Господа и ни на кого больше не уповать, ибо сказано: «Проклят всякий, надеющийся на человека». А мы невольно надеемся на человека. Ибо Тебя, Господи, дожидаю, перекатил на Господа. Ты ответишь, Адонай Боже мой. Ибо я сказал, да не веселятся обо мне, когда поколебалась нога моя, они надо мной величаются. Что это значит? А начинение очень простое. Покаяние есть битва в мире духов, и в ней можно потерпеть поражение. То есть, когда покаяние приходит, надо очень ясно понимать, что это сражение, а сражение возможно победить и потерпеть поражение. И вот тогда повеселятся враги лживые. Они радуются, когда человек споткнется. Над падшим они величаются. Ибо я сказал, да не веселятся обо мне, когда поколебалась нога моя. Они надо мной величаются. Ибо я готов споткнуться, и рана моя предо мною всегда. Или в 50-м псалме «Грех мой предо мной есть выну». Грех мой предо мной всегда. Но грех можно держать перед глазами, перед собой, а хочется его забыть. Хочется позабыть. Это грех. А рану, а когда болит, забудешь или нет? Уже не забудешь. Вот когда сильно болит, от этого нельзя отвлечься. То есть от покаяния, когда оно приходит, ничем нельзя отвлечь. В Ветхом Завете это царь Ниневий, а в Новом Завете на кресте висит человек и кается. Это разбойник. От покаяния ничто не отвлечет, даже тебе, когда руки и ноги прибили, и когда ты так мучаешься. И царь Ниневий, он тоже, вот, никак нельзя было отвлечь от того, что он вдруг понял, что и он ему сказал. И он не позволил не только себе отвлечься, на весь народ и на скот наложил пост. Ибо вину мою я возвещу и озабочусь о грехе моем. Возвещу вину, объявлю, расскажу. Зачем объявлять то, что внутри? Это такой вопрос интересный. И в Евангелии, когда мы читаем Евангелие, он возникает перед пришествием Спасителя. Иоанн Предтеча говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. А как это сделать, не начал еще земное служение? Тот, кто единый имел власть оставлять грехи. Как покаяться, чтобы Господь отпустил грехи, когда Господь еще не уплатился? А вот была такая форма покаяния – обличить себя публично или перед народом. Это вот верующая совесть подсказала Иуде, четвертому сыну Иакова, и он наследовал первородство. Был четвертый, а первородство наследовал он. Он признал свой грех перед людьми. Причем крайне неохотно. Вот просто представляется, как через силу он сказал Фамаре, она правее меня. Он даже не сказал, что я грешен. Говорит, она правее меня. И первородство пришло к нему. Ну, Давиду, конечно, после истории с Версавией. И он был спасен. Давид публично каялся. Вот. Но это не произошло у Иуды Искариотского. Он пришел себя обличить перед первосвященниками. Однако тот способ покаяния, который был у человека до Христа, стал недейственен. И те, кому пришел Иуда, они просто отпустили его ни с чем. Во времена Иова, в его народе, Иов был идумеянин. И у соседей была принята такая форма покаяния, публичного перед людьми. Иов говорит о такой форме покаяния. Ну, смысл такой, разве я себя вел так? Или я скрывал, как человек, прегрешение мое, чтобы прятать за пазухой моей грех мой, потому что я боялся толпы многой, и презрение родов страшило меня, я молчал, не выходил за дверь, разве я так себя вел? Чтобы публично не признаться в том, что он согрешил. Вот об этой форме покаяния говорит Давид, и он доказал, что он действительно делал в истории с Версавией. «Вину мою я возвещу, и озабочусь о грехе моем. А враги мои живут, укрепляются, и умножились ненавистники мои лживые». Вот когда человек кается, враги липнут к нему, чтобы на него лгать. и позорить. Поэтому далеко не каждого нужно слушать, когда тебя зовут к покаянию. Каин зовет к покаянию. Элементарно. Кайтесь в сталинизме, как немцы в гитлеризме. Но это каинские слова. Понимаете, он будет бить в эту точку. Не надо слушать Каина, когда он зовет к покаянию. Ну, почему это? Вот, почему это вражеское действие? Потому что враг стремится лишить человека настоящего покаяния и привести к унынию. Кайтесь в сталинизме, как немцы в гитлеризме. «И воздающие мне, умножились ненавистники мои лживые, и воздающие мне злое за доброе». Ой, воздающее – это тот же глагол, что в существительном шалом. Воздающие – это те, кто восполняют злом за добро. А что это значит? А Давид может быть уверен, он опознал это, что за всякое доброе дело он вполне получит зло. Вот ненавистники лживы, воздающие мне злое за доброе, то есть восполняющие вместо всякого доброго, что есть во мне, восполняющие это до полноты, значит, доводящие, злом замещаю. Противится мне за то, что я преследовал доброе. Противится глагол сатан. То есть Давид преследовал мир, а получил врагов особой категории. Ему противится, корень сатан, не по какой другой причине, а за то, что он упорно следовал добру и преследовал доброе. А кто противник всякого добра в мире божественном и человеческом? Это сатан, дьявол, из местных писаний под многими именами. Враги кающегося имеют сатаническую природу. Покаяние есть битва. Ее можно проиграть, враг сильный. Кто этим врагам может противостать? Вот конец псалма. «Не оставь меня, Господи Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Адонай, спасение мое».